уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Борис Кагарлицкий у нас в гостях, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я сейчас уже не директор института, я профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. Но батюшки, это не принципиально. Батюшки. Не успели меня спросить.
Да, простите, ну, товарищ профессор, простите.
Да.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер говорит, собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Наш телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. Мы смотрим сейчас на главные новости, которые нам выдают информационное агентство. И вот, например, в топе одна из новостей в Кремле не стали комментировать дело Павла Устинова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация президента в курсе ситуации, видели обращение режиссера Андрея Звягинцева, ну там помимо Звягинцева еще есть десяток общественных и культурных деятелей, политиков в том числе. Он говорит, президент не может вмешиваться в эту ситуацию, она должна рассматриваться в русле закона. Ни администрация президента, ни президент не будут комментировать решение суда. Но вот когда он говорит «рассматриваться в русле закона», так вроде бы и основная претензия к тому, что а насколько законно вообще все, что происходит вокруг Павла Устинова, ну и уже остальных участников, за исключением, может быть, парочки людей, которые вот в этом фигурантами вот этого московского дела стали.
Начнем с того, что у нас очень странные представления о том, что такое закон, потому что вообще-то, по всей видимости, российские власти считают, что закон – это любая бумажка, которую они написали, на которой они поставили какую-то печать, там штамп какой-то.
То есть буква и дух.
А, понимаете, нет, дело в том, что есть некоторые признаки, любой теоретик права вам скажет, что есть некоторые признаки, которые делают вот то или иное постановление или то или иное решение законом. Да? Ну, начиная, что закон не может противоречить Конституции. А закон не может противоречить другим законам, то есть, если вы меняете один закон, вы должны всю цепочку менять. А закон не может иметь выборочное действие. Это абсолютно принципиально, тогда как российские законы, по крайней мере, касающиеся политики, всегда имеют только и исключительно выборочное действие, никакого другого не имеют. Закон должен быть равным для всех. А закон не может предполагать разные наказания за один и тот же проступок. То есть, попросту говоря, если человек, например, ударил чиновника, если человек ударил соседа, то это один и тот же проступок, который караться должен одинаково по одной и той же позиции.
А как же закон о посягательстве, например, на жизнь сотрудника правоохранительных органов?
Это закон, который противоречит принципу законности.
Ну как же, сотрудник правоохранительных органов жертвует собой, подвергает свою жизнь опасности, да, а тут вдруг на него, если напали...
Да, совершенно верно, то... вот в этом вся проблема, что он, если он подвергает свою жизнь опасности, он, во-первых, за это имеет целый ряд льгот от государства, к закону это не имеет отношения. Ну, допустим, человек действительно работает на опасной работе.
Да.
Государство ему должно давать разного рода льготы, там, пенсионные, страховки и прочее, прочее. К закону это не имеет отношения. Закон, вот если человек ударил другого человека, кого бы он ни ударил, кто бы ни ударил, закон должен быть един, одинаков для всех и одинаково в использовании. Ну, другое дело, что суд конкретно при назначении наказания, допустим, если мы имеем дело, скажем, с хулиганскими действиями, человек говорит, вот, видите, я разбил окно. Он говорит, ты не просто разбил окно, ты разбил окно, допустим, в администрации президента. Ну, что, тогда вот у вас есть диапазон, и судья может использовать. То есть диапазон, скажем, от года там, до трех, предположим. И он может в связи с тем, что, скажем, в данном случае не просто кого-то ударили, а ударили начальника, он может дать более высокую меру наказания или более низкую. Но при этом закон должен быть один для всех. Как только вы вводите отдельный закон для начальства, тем самым вы разрушаете сам принцип законности. То есть, тем самым этот закон перестает быть законом. Но что хуже, все остальные законы перестают быть законами, потому что тем самым аннулируют все остальные законы. То есть, иными словами, значительная часть того, что в России считается законами, таковым не является. Это не законы. Это разного рода проявления произвола того же самого начальства. Вот и все.
С вашей точки зрения сейчас...
Нет, это не с моей точки зрения, я подчеркиваю, это нет, теория права.
Нет, это теория права, я не договорила, просто с вашей точки зрения, вот то, что было, какой резонанс был с делом Голунова, потом какой резонанс был в связи с попыткой, например, прокуратуры лишить родительских прав вот этих вот родителей, которые пришли на акции по тем или иным причинам. Теперь дело Устинова. Вот мы пытаемся все рассуждать как? Общественный резонанс помогает... Точечно. Или действительно общественный резонанс, как то признавали, например, в Следственном комитете, говорили, учитывая общественный резонанс, мы решили там какое-то дело, которое было, например, в Тольятти, где мальчика пытаются осудить за то, что он ударил по капоту машину, которая сбила его щенка насмерть, мы возвращаем это дело на доследование. Вот общественный резонанс – это дело как бы тактическое или дело действительно концептуальное, что после этого начальники действительно подумают, не, что-то не так, и тут еще включается политическая целесообразность, и что-то будет меняться.
Ну, понятно, что, вообще-то говоря, любой суд, он не может быть независим от общества. Я говорю сейчас в абстрактной такой ситуации, да?
Понятно.
А суд в любом случае будет или должен будет учитывать общественный резонанс. Это, кстати, не зависит от того, в России это происходит дело или в Европе.
То есть это нормально, вы считаете?
Да, это нормально. Проблема в другом, что все равно, во-первых, учитывая общественный резонанс, суд должен оставаться в пределах права. То есть, опять же, я сказал, что практически по любым уголовным делам есть диапазон наказания, допустим, да? А, то есть, если человек совершил преступление, предположим, какое-то, или, наоборот, не совершал преступление, что тоже существенно, понимаете, то, соответственно, вот в этом диапазоне вы можете действовать, да? То есть, например, для российских судов очень типичное явление, когда, например, ну, уже в уголовных делах говорят, ну, не до конца доказано, виновность, не до конца доказана. Это, кстати, очень характерно. Вот такой российский юрист, может быть, такое выражение. Не до конца доказано. Вот. И я это в своей ушами слышал, поэтому цитирую. Вот. И поэтому надо давать минимальный срок.
Но срок обязательно должен быть.
Вот, понимаете, но это абсурд, потому что или доказано, или не доказано. И что значит давать минимальный срок при недоказанном деле, понимаете?
Ну, типа... Ну, как бы, а вдруг? А что, а вдруг?
Да.
Помните, как в той рекламе?
Ну, просто, да, ну, тут действительно есть целый ряд проблем. Любой юрист вам скажет, но просто сомнение должно трактоваться в пользу обвиняемого. Это еще один принцип закона. Опять-таки, хорош он или плох, но...
Презумпция так... невиновности.
Да, 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 совершенно верно. Так вот, но суть в другом, что, во-первых, у нас просто сплошь и рядом тащат за решетку людей, которые ни в чем не виноваты, даже не то, что вот у нас вообще сомнительное содержание обвинения, да, что люди вышли на несанкционированный митинг, и уже за это их надо как-то сажать, это непонятно, потому что вообще нет такого закона уголовного по несанкционированным митингам, да, поэтому притаскивают уже другие темы, то есть одно тянет за собой другое, да, то есть вы вышли на несанкционированный митинг, максимум за что с вами можно сделать, возможно, штрафовать там или как-то административно наказать, но тут же притаскивают уже уголовные статьи и так далее, а потом выясняется, что по этим статьям уже уголовным, которые вытащили, берут человека, который и на митинге-то не был, как вот в данном случае с Устином случилось. И в итоге, в общем, получается крайне противозаконная ситуация изначально. Мне кажется, как раз по-хорошему, и это даже, опять же, не специфика России, а власть в этом случае должна вмешиваться, потому что если правоохранительные органы действуют противоправно сами по себе, то власть, которая их курирует, должна по этому поводу занимать позицию. Или она за этих ребят отвечает, и тогда сама власть действует противоправно, или она должна сказать, что мы будем не просто пресекать, мы будем бить по рукам, будем наказывать и будем сажать этих людей, которые противоправно действуют по отношению к гражданам.
Но тогда получается, что у нас ведь судей тех же самых назначаются судьи указом президента.
Да.
И это получается, что вовремя президент не посмотрел, какого судью назначать, но ему бумагу дают на подпись, да. Или министр внутренних дел тоже назначается указом президента, потом есть полицейский. Ну, то есть одно за другим тем. Понятно, что есть система. Чтобы менять эту систему, это как ворох бумаг. Закопаться и непонятно, с чего начинать.
Да нет, понятно, с чего начинать, на самом деле. В общем, ну, конечно, система, когда судьи просто назначаются указом президента, это тоже система, ну, мягко говоря, противоречащая принципам, заложенным в Конституции Российской Федерации. То есть это противоречит Конституции, это антиконституционная практика. которая, конечно, должна быть прекращена.
А как надо выбирать?
Выбирать, конечно.
Судей все-таки.
Выбирать, ну, есть разные модели, но в любом случае, я, поскольку не специалист, но конкретно по судебной системе, не готов вам давать, какие есть модели, но назначение указом президента – это нарушение принципа разделения властей. Значит, нужны быть другие варианты, скорее всего, выбранные.
Борис Юльевич, хорошо, но мы, например, с вами выбираем депутатов. Мы можем действительно про всех депутатов сказать, что они отстаивают наши с вами интересы?
Правильно. Но я еще раз говорю, есть формальная логика закона, а есть практика жизни, да? И практика жизни стоит в том, что и, скажем, выбранного судью можно подкупить, да, и прочее-прочее. И больше того, я вам скажу, что выбранные судьи – это никак не панацея, если их будут завтра выбирать. Ну, мы помним Советский Союз. Там судьи были формально выбранные, ну и не то, чтобы они были абсолютно независимы, мягко скажем. Тем не менее, есть некоторые минимальные вещи. Вот, понимаете, есть минимальные условия и необходимые. То есть вот необходимые и достаточные. Знаете, вот в философии есть такое понятие, необходимые и достаточные. Вот, допустим, выборность судей – это необходимые условия, но недостаточные для независимого суда. Ну, просто если у вас даже этого нет, то и о чем-то другом разговаривать не приходится.
Наблюдатель говорит, во всех странах есть закон о защите полицейских. То есть везде беззаконие, к чему-то такой вывод делает слушатель.
Нет, именно законы о защите полицейских в том виде, как уголовное дело, их нету, да? То есть речь идет о том, что если человек, я еще раз подчеркиваю, если человек, допустим, в той же самой Германии ударил по голове полицейского или ударил по голове рядового бюргера, то статья будет одна и та же. А вот суд может принять во внимание, что удар нанесен не просто человеку, а полицейскому при исполнении, ля-ля-ля, и, соответственно, вот в диапазоне, скажем, наказания, он может назначить более высокое наказание, что не просто человека ударили, а вот конкретно полицейского при исполнении. Но все равно статья будет одна и та же, просто в статье будет диапазон. И еще второй момент очень важный, вот по поводу Западной Европы. Вот помните, нам периодически показывают, например, особенно когда были антиглобалистские протесты, вот смотрите, антиглобалистки, это больше первой половины 2000-х, сейчас немножко другие ситуации, но, к примеру, вот идет антиглобалистский протест, там люди дерутся с полицией, кидают камнями, значит, драки, побоища, раненые полицейские, реально раненые полицейские, и что мы смотрим потом? А потом ни одного уголовного дела. А почему? А по очень простой причине, потому что, соответственно, большая часть этих столкновений была вызвана тем, что митинги или шествия были незаконно запрещены. То есть, соответственно, власть запрещает митинг или шествие, вызывает полицию, люди отказываются подчиниться, начинают драться с полицией, начинается схватка, кого-то там ранили, кого-то побили и так далее. Значит, соответственно, власти предъявляют обвинения участникам этих действий, что они совершали хулиганские, значит, какие-то поступки по отношению к полиции, а те предъявляют встречные обвинения. А поскольку власть незаконно запретила митинг, то виновата во всем произошедшем именно власть. И, соответственно, в конечном счете, в 100% случаев дела обнуляются, то есть взаимные претензии обнуляются.
А что касается вот как раз событий в Москве лета, осени текущего года, сразу скажут, товарищи, но вами же могут воспользоваться провокаторы, может быть, какой-то поп-гапон, в конце концов, могут быть массовые беспорядки, поэтому есть полиция, которая вас всячески призывает в это дело не встревать. И вот посмотрите, вот были провокаторы, которые, значит, с перцовым баллончиком, с ножом и так далее.
Отлично. Вот конкретно провокатор должен быть задержан, арестован и отдан под суд.
То есть превентивно работать невозможно.
А почему возможно? Но почему? Понимаете, вот я иду по улице, меня хватают, начинают бить. Почему? А потому что кто-то подумал, что может быть, может случиться волнение. Нет, извините меня, это незаконно. А полиция, понимаете, опять же, почему мы говорим, что вот полицию надо там вооружать, там как-то защищать, там заботиться об их правах, именно потому, что они рискуют, да, но рискуют они почему? Потому что они имеют право вмешиваться только после того, как начали происходить какие-то события. Они могут следить, они могут наблюдать, они должны быть постоянно готовы каждую секунду, да, но пока, допустим, никто не бросил первый камень, полиция не имеет никакого права вмешиваться, понимаете? А вот как только первый камень полетит, тут же она должна со всей силой своих возможностей броситься, чтобы это пресечь. Ну, собственно говоря, еще раз повторяю, за что им платят зарплату, за что держат разного рода службы, за что им платят потом пенсии, дают квартиры и прочее-прочее. Именно за то, что они должны принимать на себя риск. А тут получается обратное, что риск принимают на себя обычные граждане, А полиция, как бы, так сказать, находится вне закона, над законом. Но это недопустимо.
Политически, с вашей точки зрения, какие последуют, значит, решения, может быть, будут последствия в связи с вот этим московским делом и московскими митингами, как санкционированными, так и в массе своей несанкционированными? Потому что была такая идея, что мы должны с вами допустить митинги, потому что вдруг опять же будут провокаторы, какой-то Майдан или еще что-то такое. Соответственно, нужно, ну, кого-то наказать, чтобы, соответственно, не выходили. А с другой стороны могут рассуждать: товарищи, если вы просто за пластиковый стаканчик даете 3,5 года, а что нам терять тогда?
Нет, извините, тут все вообще проблема в другом. Власть не имеет права запрещать мирные митинги. Точка. Вот точка, и все, закончили разговор.
Хорошо.
Понимаете? И решать, опять же, где вы митингуете, тоже это не дело власти, кроме специально заранее законно оговоренных мест, где действительно митинговать нельзя почему-либо, да? Если есть специальный закон, причем не разрешающий, раз-два, вот сегодня разрешим здесь митинговать, завтра там. А закон, где написано, что вот, скажем, на Красной площади вообще нельзя митинговать, да, допустим, или там, не знаю, в парке Горького или еще где-то. Вот у вас есть закон, и все, и даже не пытайтесь. А в остальных местах всегда можно. Ну, естественно, дальше полиция должна следить за порядком. И, опять же, согласование для чего нужно? Согласование нужно, например, если вы перекрываете движение, предположим, да, уличное. Вот тут без согласования действовать нельзя, ну, просто вы не должны этого делать. Такие вещи нужно согласовывать, и, опять же, в техническом порядке. А все остальное – это противозаконные действия власти, вот и все.
В полиции нет людей, которые бы умели читать мысли или видеть будущее. Важен состав преступления, догадок, галлюцинации недостаточно
вот
для задержания,
именно, да,
говорит Юра Каменков. 7373-948 – это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, Борис Юльевич, протесты в Москве исчерпаны или нет?
Ну, текущие протесты исчерпаны, потому что, собственно говоря, если до конца серьезно, то ведь и повод-то был, в общем, очень странный, потому что речь шла о недопуске не вообще оппозиционных кандидатов, а вот как организаторы протеста думали, они интересовались конкретно несколькими только всего лишь группы, кандидатами, да? То есть не допустили-то десятки людей. Но почему-то организаторы протеста заинтересованы были, например, в 4-5 персонажах. Вот. То есть, на мой взгляд, тут что власть, что организаторы протеста, они друг друга стоили, по большому счету. И те, и другие, в общем, очень мало думали о демократии, свободе, там, правах граждан, даже о выборах, но конкретно, так сказать, имели свой интерес. Вот. В этом плане протесты себя исчерпали, потому что, в том числе, протестующая масса людей увидела, что организаторы протестов не очень заботятся о ее правах, а больше заботятся о себе. Но объективно почва для протеста в России будет только нарастать, потому что, ну, социальный кризис нарастает, экономический кризис нарастает. Я просто думаю, что не Москва будет столицей протеста в России реально, потому что все-таки Москва более благополучный город, чем любой другой практически в стране.
Ну, предполагается, что если рассматривать с позиции, например, пирамиды Маслоу, то Москва, значит, благополучный город, есть там зарплата, квартира, есть во что одеться, есть что поесть, и мысли уже как бы о другом, более высоком. Выборы, допуск кандидатов, ну что-то такое.
Это вот такая или вульгарная нет? точка зрения. Нет, понимаете, на самом деле вопрос о том, получит ли рабочий зарплату где-нибудь там, предположим, в Казани, да, где, предположим, был, ну, сейчас были забастовки крановщиков в Татарстане. Это тоже вопрос демократии, понимаете? Потому что люди идут на крайние меры, зачастую вплоть до угрозы самоубийства, голодовки и так далее. Почему? Потому что правовых возможностей отстоять свои социальные права у них нету зачастую. Или даже если закон есть, то этот закон все равно никто не будет исполнять. А потому что закон – это не просто бумажка, это еще соотношение сил в обществе. Поэтому я думаю, что как раз вопрос о демократии – это, прежде всего, вопрос о провинции. В провинции дефицит демократии гораздо больший, чем в Москве. Но просто там люди вот этот дефицит демократии ощущают именно непосредственно на своей шкуре. Он сказывается на том, что им просто становится там нечего есть, да? Или, ну, нечего есть пока еще не настолько вот все тяжело, до, что они вот на своем кармане ощущают дефицит демократии, безусловно. И дефицит демократии, повторяю, это дефицит возможности защищать свои права. Вот о чем речь, прежде всего.
Эксперты еще тут называют невозможным сокращение рабочей недели без снижения зарплаты. А почему вдруг столько действительно сейчас внимания, в последний месяц уже мы так почитали, вот этой четырехдневной рабочей недели?
Ну, я отвечу, потому что правительство Дмитрия Анатольевича Медведева не нашло ничего лучшего, как попытаться компенсировать свою же собственную весьма странную историю с повышением пенсионного возраста, когда они заявили, что работать некому. аналогичная инициатива в противоположном направлении. То есть работать, с одной стороны, вроде как было некому, а теперь выясняется, что у нас слишком много рабочего времени. Да? Угу. Вот. И это, опять же, поразительная почти анекдотическая история, потому что действительно лет 10-15 назад на Западе была очень модная тема сокращения рабочего времени. То есть к нам она прилетела с опозданием аж на 10-15 лет. Но содержание этой темы совершенно не то, которое предлагает правительство Медведева. Почему? А потому что были исследования, уже, вот повторяю, где-то в конце 90-х, 2000-х годах, которые показали, что к концу рабочего дня производительность падает. А, то есть процентов 60, а в некоторых случаях 80 того, что люди реально на работе делают, будь то производство материальное, будь то офисная работа, неважно, они делают за первые 5 часов работы.
Самые эффективные, а потом все.
Да, а потом стремительно снижается производительность труда. Угу. Вернее, выработка. Производительность труда – это немножко другой термин, я немного, не точно вам сказал. Но, в общем, выработка, так сказать, бюрократическая или производственная, так сказать, материальная – это неважно. Но вот результат начинает падать. То есть, или вы меньше бумажек перекладываете,
я не знаю,
или вы
меньше ли
гаек делаете, но неважно. В любом случае, у вас выработка падает. Угу. И поэтому на Западе стали практиковать снижение рабочего времени, которое привело к тому, что люди начали раньше уходить домой, попросту говоря. А суммарно, предположим, вы получаете 36 часов рабочей недели вместо 40, например. Угу. Вот. А вот когда начали говорить о том, чтобы отрезать целый день от работы, то выяснилось, что это, наоборот, неэффективно. Потому что, во-первых, та же проблема длинных часов остается, то есть люди все равно работают неэффективно по конце рабочего дня. Да. А при этом у них появляется лишний, казалось бы, свободный день, это хорошо, но проблема, если у вас нет лишних денег, то вам что этот лишний делать? Свободный день после тяжелой недели будет только фрустрацией и сплошной неприятностью. И еще одна вещь, что просто уровень усталости, да, разный. То есть для людей, и это показывают и опросы, и исследования, людей удобнее было бы немножко просто раньше возвращаться домой каждый день. И, короче говоря, 36-часовая рабочая неделя – это вполне реально. И, ну, имела бы возможность либо меньше работать каждый день, либо иметь, ну, скажем, пятницу – короткий день, как в советское время, когда была суббота, но рабочая
сейчас,
была
короткая суббота. По сути, суббота. В бюджетных учреждениях сейчас такое есть.
Да, по сути.
Формально.
Но я скажу, еще есть одна проблема, которая тоже нас не затрагивает. У нас сейчас огромная масса людей, даже, может быть, уже большинство, тут не готов сказать, у меня нет под руками статистики, но очень большая масса людей работает по ненормированному рабочему времени, ненормированному рабочему дню. То есть, иными словами, вот этот закон будет ни о чем, потому что огромное количество людей, оно работает либо на абсолютной издельщине, то есть для них важно только, сколько ты сделал, либо это фриланс, либо удаленка, так называемая, либо трудовые и, очень важно, гражданско-правовые договоры, которые вообще не регулируют тему рабочего времени. То есть даже если вот эта четырехдневка будет введена, она по-настоящему будет затрагивать только госслужащих и работников некоторых, подчеркиваю, промышленных предприятий.
Ну, сразу вспоминается история с медиками, которые протестовали против того, чтобы у них, значит, им назначали переработки и не платили за эти переработки, тем, что они устроили итальянскую забастовку, просто работали по закону,
да,
фактически.
Да, работа по правилам.
По правилам, да.
Да, это известная история, и, понимаете, у нас еще один момент. Что значит сокращение рабочего времени? Это значит, что за работу сверх этого времени вам нужно переплачивать. Вот на это работодатели в России не пойдут сейчас категорически. Они будут придумывать любые возможности, чтобы этого не делать.
А у нас действительно прямая корреляция, сколько ты на работе посидишь, столько тебе денег заплатят? У нас же не почасовая оплата все-таки.
Ну, по закону так. Я говорю, если вы идете по закону. Я поэтому и говорю, что не работает все это. Я же понимаю, что вот большая часть из нас работает не от звонка до звонка, а работает иногда больше, иногда меньше. Да? Вот, тем более, что вот если у меня в голове там идет какая-то работа, научная или исследовательская, да, то так она и продлится, когда я пойду, допустим, ужинать, она будет все равно
работать. И во сне тоже может быть.
Ну, Менделеев, вспомним, Менделеева, таблицу Менделеева, ну, как известно, приснилось. Ну и что тут сделаешь? Рабочее это было время или свободное, когда он спал, понимаете?
Давайте после новостей продолжим. У нас в гостях Борис Кагарлицкий. Борис Юльевич, еще раз свой титр назовите, пожалуйста,
профессор,
я не запомнила.
Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Прекрасно. Сейчас пока будут новости, мы все исправим, и я уже потом после новостей вас сама представлю. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Борис Кагарлицкий у нас в гостях. Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. А по поводу... Так, сейчас скажу. По поводу четырехдневной рабочей недели, то, что у нас мы с вами обсуждали. Складывается впечатление, 008 говорит, что наверху просто не в курсе, как живет население. Или поглощены в какие-то прекрасные цифры о стабильности. Потому что в упор не хотят видеть и слышать, что... Безнадега.
Ну, понимаете, вот меня поражает в последнее время одна вещь. Это вот при общении с людьми, которые обладают какой-то долей власти или влияния, причем в том числе не только прокремлевские, даже вот представители оппозиции официальной, думской и так далее. Понимаете, вот я думаю, у людей, наверное, должно быть какое-то представление о будущем, об интересах и так далее. И потом понимаю, что у людей есть две проблемы. Первая проблема, что им ничего не нужно вообще.
То есть все есть...
Да, их абсолютно удовлетворяет то положение дел, причем подчеркиваю, совершенно никакой разницы, правительственные или оппозиционные деятели, и тех других абсолютно удовлетворяет то, что есть сейчас. Вот сейчас достигнуто некое идеальное состояние, поэтому любое вообще телодвижение, любое изменение – это только к худшему. Это первая позиция. Причем, повторяю, тут никакой разницы, прокремлевские, антикремлевские. И второй момент, что люди даже чисто вот в воображении не могут себе представить, что что-то может измениться. То есть дело даже не в том, что они считают, что нынешнее положение дел идеально. Они твердо уверены, что оно измениться все равно не может. То есть они даже не боятся всерьез, что оно изменится.
Потому что кто-то другой должен это сделать.
Нет, они вообще не могут вообразить, что что-то может поменяться. В принципе, ну, как вот животные не могут представить себе, например, что они могут заболеть, умереть, там, что-то может кто-то... Они в лучшем случае, если постоянно сталкиваются с тем, что кто-то хочет их съесть, они это знают, да? Вот. Но и поскольку этих никто, видимо, не хочет съесть, или, по крайней мере, они не видят кого-то, кто может их съесть, в лучшем случае они кого-то могут съесть сами. Вот. То они вот тоже вообразить, что их могут съесть, не могут, да?
Но с вашей точки зрения сейчас вот этот процесс по поиску будущего какой-то, поиску идей, знаете, постоянно возникает идея, а давайте про идеологию подумаем. А может быть, и этого нам действительно не хватает или что? Или политика в ожидании? Потому что, опять же, когда упрекали наш финансовый блок в том, что деньги не вкладываются в долгу, а в кубышку накапливаются... Финансовый блок говорит, ну, на черный день. То есть политика в ожидании. А вдруг снимут санкции? А вдруг будут дешевые деньги?
Понимаете, насчет про черный день. Понимаете, бумажные деньги – это не то, что можно накапливать, особенно государство, про черный день. Понимаете, ну, это, опять же, знает любой теоретик финансов современный. Есть такое направление, называется Modern Monetary Theory – современная денежная теория. Ну, я не являюсь ее адептом, потому что там тоже есть вопросы к ней. Но, тем не менее, в общем, что люди показали четко, что в эпоху бумажных электронных денег просто накапливать на счетах наличность или там циферки накапливать, это, ну, самое идиотское занятие, которое только вообще может заниматься финансовый блок. Но именно этим российский финансовый блок занимается. Именно по этому показателю он оценивает свою эффективность.
С вашей точки зрения, это, скажем так, что может произойти, чтобы как-то концепция поменялась?
Ну, понимаете, сейчас можно считать, что скупого рыцаря...
Скупой платит дважды?
Нет, скупого рыцаря по имени Силуанов назначили министром финансов, он вот, или злой Кощей, так сказать, над златом чахнет, вот они вот до сих пор, видимо, уверены, что у них там просто сундуки с золотом и драгоценностями лежат, которые нужно сторожить, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не растащил. Причем у меня еще впечатление, что сторожат они больше от самих себя, и сторожат при этом очень плохо. Вот. Но то есть вот что происходит. Но, конечно, этот блок нужно разгонять. Но, понимаете, ведь еще Гоббс сказал замечательную фразу, которую потом Ленин повторял, что если бы геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, то их бы постоянно оспаривали, понимаете? Угу. То есть логически доказать ничего невозможно. То есть доказать можно, но от этого ничего не изменится. Вот логические доказательства. Потому что эти люди, они не заинтересованы в этой истине, да, им эта истина совершенно не нужна.
А глобально у нас же происходит поиск. Вот до 2014 года мы вроде бы, как у нас была программа перезагрузки, общение с Западом, тесные связи с Европейским Союзом. Потом что-то поменялось, санкции есть, нужно искать какого-то нового. И Российская Федерация присматривается к Китайской Народной Республике, у которой по чистому совпадению, наверное, не очень сейчас складываются отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот с вашей точки зрения... как может продолжаться с точки зрения выгодности для Российской Федерации вот эти вот отношения с Пекином? Потому что говорят, товарищи, это же очень серьезный и очень сложный партнер, которого нужно проверять очень тщательно.
Ну, по порядку. Вот вы сказали, что-то поменялось. И действительно, ведь не только у России были прекрасные отношения с Западом. Заметим, что и у Китая были превосходные отношения.
Всемирная фабрика.
Да, да. А вот, опять же, Нил Фергюсон, известный английский историк, он произнес знаменитую формулу «Чамерика», то есть «Чайная Америка», да. Что вообще на самом деле нет уже никакой Америки, никакого Китая. Есть Чамерика, это одна единая экономика, и, собственно говоря, это одно единое целое. Он это сравнил с семьей, где вот, допустим, Америка, причем это так сказать, женское начало, а Китай – это мужское начало.
Да? И не я.
Вот, да, совершенно верно. Но это все забыто, да, сейчас совершенно другая картина. Кстати говоря, Соединенные Штаты будут пытаться реиндустриализироваться, правда, пока без большого успеха, но первые шаги они делают при Трампе. Ну, а что это значит? Это значит обратно забрать производство из Китая, перенести их в США.
А получится?
В долгосрочной перспективе получится, в краткосрочной, скорее всего, нет, потому что для этого нужны более радикальные социальные преобразования в самой Америке. Но речь о чем? А что случилось-то вот между этими событиями? Мировой экономический кризис начался. Мировой экономический кризис означает, что, во-первых, меняются соотношения сил, меняется отношение к ресурсам и соотношение спроса-предложения. Спроса нет, значит, соответственно, начинается война за рынки. И вот эта война за рынки, она уже развернулась в полной мере, и Россия является одной из жертв этой войны, по большому счету. То есть войну-то, ну, по-серьезному ведут США с Китаем. Ну, а мы – это та территория, на которой ведется эта война или может вестись потенциально. Некое поле битвы.
Мы ждем, кто нас возьмет или что? Или как-то привлечет к себе?
Пока мы вот так себя ведем, то есть пока мы не развиваем собственную экономику, мы объективно являемся только рынком, который захватит либо та, либо другая страна. Вот если будем развивать свою экономику, тогда другой разговор будет, то тогда дружба с Китаем нынешней тоже будет невозможна, потому что нам нужно будет от них свою экономику и свою промышленность защищать, причем очень серьезно, может быть, даже в какой-то степени больше, чем от Запада. Ну, вернее, и от тех, и от других нужно защищать.
А куда податься-то тогда?
Ну, то есть, не надо никуда податься, у нас огромный потенциальный внутренний рынок, просто его нужно отвоевать.
Ну, соответственно, тоже экономические преобразования должны быть внутри, потому что у людей должны быть деньги, чтобы что-то покупать.
Да, 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 в этом-то и вся суть, что ведь эта проблема, во-первых, не российская, это мировая проблема, что упал спрос, а спрос упал от того, что на последние уже 25 лет проводится политика в интересах капитала и против интересов труда. То есть заботиться о том, чтобы как можно ниже были зарплаты, как можно выше прибыли. Это выглядит очень хорошо с точки зрения бизнеса до того момента, пока бизнесу не нужно что-то продать. А когда вы хотите что-то продать, вдруг выясняется, что продавать некому, потому что у людей нет денег.
Иногда высказывался тезис, что вот такая экономическая политика в Российской Федерации, когда Москва – это огромный кошелек, который собирает все деньги, а потом, значит, их распределяет, это, в общем-то, намеренная такая экономическая политика, связанная с тем, что большую финансовую самостоятельность регионам давать федеральному центру невыгодно. Ну, потому что тогда, а где сфера влияния? Потому что через деньги можно влиять.
Ну, я думаю, что это только отчасти правда, а также не меньшей правдой является то, что просто так удобнее. И опять же, надо понимать логику современного неолиберального капитализма, он тяготеет к централизации капитала. А, соответственно, капитал централизован, накапливается в Москве. Вот точно так же, как, предположим, Западная Европа по отношению к Африке, уже давно колоний нет, они давно независимы, тем не менее, вот Западная Европа по отношению к Африке живет так, что почему-то деньги накапливаются в Западной Европе, а при том, что у вас там есть куча нигерийских миллиардеров, но эти нигерийские миллиардеры все равно держат деньги в Лондоне, а не у себя там
в
Нигерии, да. Вот, и так, а у нас это к Западу история, да, но Москва по отношению к провинции то же самое, что Запад по отношению к России. То есть деньги вывозятся в центр, вот и все.
А если вот так порассуждать гипотетически, сближение, если опять же на историю смотреть, сближение с кем для Российской Федерации более выгодно, понятно, безопаснее, с Китаем или с Соединенными Штатами? То есть Большой Восток, Большой Запад?
Ну, вообще, кто? Объективно Российской Федерации было бы выгодно лавировать и использовать эти противоречия в своих интересах. Ни с кем не сближаясь, наоборот, ото всех дистанцируясь максимально, при этом заставляя обе стороны, а также, кстати, не две, а их больше реально, наоборот, обхаживать себя и чего-то у нас просить.
Ну, это изоляционизм тогда скажут.
Ну, почему изоляционизм? Ну, во-первых, напомню, знаменитая есть формула, это Британская империя во времена Виктории, они говорили про себя splendid isolation, блистательная изоляция. Они говорили, нам ни от кого ничего не нужно, все должны к нам приходить и нас просить. А, вот. Но, в принципе, Россия имеет огромные стратегические возможности, и мы не должны никого о чем просить, нас должны просить. Вот Китай и Соединенные Штаты должны, учитывая особенно, что и те, и другие в нашем рынке заинтересованы, должны приходить и предлагать нам условия. Да,
более в рынке выгодные. Или в ресурсах, сразу вам скажу.
И в том, и в другом. И в том, и в другом. Ну, рынок, я говорю, в широком смысле. Да, рынок, это не только рынок сбыта. Да, вот, в наших ресурсах, но, по большому счету, ресурсы надо направить на развитие внутрь страны, прежде всего. Да, внутренний рынок развивать. Но главное, нам не нужно изолироваться от... мира в плане того, что там культурно изолироваться, идеологически изолироваться, там, не знаю, запрещать иностранные фильмы, там, как у нас пытаются не пускать американское кино, да, вот, этого нам не нужно. А вот, наоборот, товары, производство свое защищать нужно. То есть мы делаем все наоборот. То есть мы открываем рынок, мы открываем свою экономику, и здесь мы абсолютно беззащитны, а при этом начинаем защищать идеологию и так далее.
Но мы же все равно такая страна, которая все равно выбирает. Вот так получается, почему что выбирает? Вроде со Штатами. Возьмите нас, пожалуйста. Мы хотим ваши дешевые деньги. Мы будем у вас покупать какие-то технологии. Потом со Штатами не получилось. С Китаем хорошо. Вот, пожалуйста.
Ну, почему так себя не уважаем-то? Почему мы так себя не уважаем? Мы, в любом случае, великая страна. Что бы там с нами ни случилось, мы даже сейчас все еще великая страна.
Давайте у аудитории спросим. Давайте спросим аудитории. 134-21-35, товарищи, вот если мы, как Российская Федерация, и нам говорят, выбирайте, все-таки выбирайте. Потому что лавировать это самое выгодное, конечно, но это сложно. А вот если выбирать, вам ближе все-таки сближение, прошу прощения за тавтологию, с Соединенными Штатами Америки, да, 134-21-35, или с Китаем, 134-21-36. Голосование пошло, звонки принимаем. Борис Юльевич, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, алло.
Добрый день, это Виктор
26,
говорю за эфир.
Да, слушаем.
А несколько вопросов по деньгам можно?
По деньгам, конечно.
У меня такой вопрос. Вот правильно говорится, над златом чахнем, а только констатируем факт тот, что значит, в том году 20 миллиардов ушло, в этом году 70 миллиардов. Ну это ладно, это присказка. А на данный момент я бы, конечно... на худой конец подружился бы с Китаем, но не с американцами. У них только в глазах, как говорит наш любимый юморист Карцев, одна зелень, зелень. Но зелень, это, понимаете, это бумажка, а металл куда-то ушел. В таком духе и в таком разрезе. Спасибо.
А что тогда у Китая в глазах?
Китаю нужны наши ресурсы и наши территории. Но не в том смысле, что они хотят их захватить вот, политически, а в том смысле, что они хотят их использовать для своих интересов. А Россия по отношению к Китаю позволяет себя эксплуатировать как колония, в общем, ну и в данном случае китайцы, ну, они защищают свои интересы, во-первых. Во-вторых, надо просто помнить, что у китайцев очень большая и долгая историческая память. Если вы думаете, что в Китае забыли ту роль, которую играла Россия, скажем, в начале 20 века по отношению к Китаю, то это неправда. Китайцы, кстати, помнят и ту позитивную роль, которую Советский Союз играл по отношению к Китаю, но и то, что Россия участвовала в колониальном грабеже Китая, это тоже помнят. Я бы был за то, чтобы все забыть и с чистого листа начать, но это не китайская будет традиция,
так а не по-другому. Так у нас и на постсоветском пространстве, пожалуйста, как это можно забыть? Многие республики бывшего Советского Союза нет, товарищи. Мы именно потому, что помним, вот поэтому так мы сейчас поступаем.
Нет, понимаете, или нужно помнить все, да, но это уже отдельная тема, понимаете, что память какая-то выборочная получается. Тут помню, тут не помню. Вот. Но я веду к тому, что ну, очень трудно выбрать, кто опаснее. Да? Нужно просто заботиться о своих собственных интересах. Понимаете? Потому что кому бы ты, условно говоря, не отдался, все результат будет плохой. Нужно только вот себя беречь.
Ага. Кузьма говорит, от 300 миллионов человек это работает. Имеется в виду, что внутренний сбыт и вот это усиление внутренней экономики нас слишком мало.
Не совсем так. Вернее, это, кстати, хорошее наблюдение, но, во-первых, количество здесь не работает. Во-вторых, потенциальная зона, экономическая зона, в которой находится Российская Федерация, центр притяжения, для которой она может быть, это даже не 300 миллионов, это больше. Вот, но тут вот важно, что вы можете иметь 300 миллионов человек без денег, и там хоть бы и вы и полмиллиарда имели, все равно это не работает. И вы можете иметь те же самые там 150-200 миллионов людей с деньгами, с промышленностью, с наукой, с хорошими университетами, с хорошей инфраструктурой и так далее, и это будет работать. Понимаете, потому что, скажем, условно говоря, бельгийский рынок и рынок, допустим, Центральноафриканской Республики, да, вы не можете одного бельгийца приравнять к одному жителю Центральноафриканской Республики. Это не потому, что одни белые, другие черные, потому что, тем более, в Бельгии тоже своих людей разного цвета кожи очень много, но просто вот покупательная способность и производительность труда бельгийца или жителя ЦАР, они совершенно разные. Поэтому тут по количеству людей просто по головам считать нельзя, не получится.
235-й говорит, у нас нет правительства, ориентированного на государственные интересы, интересы простого народа.
Ну, правильно, что делать? Так?
Хорошо, китайское правительство. Вот если смотреть на китайское чудо, как его называют, или сингапурское чудо, вот там речь идет об ориентации правительства.
Совершенно разные истории, Сингапур или Китай. Но Китай ориентирован на государственные интересы так, как они их понимают. Ну, по крайней мере, у них есть некое понятие государственных интересов. А на интересы простого народа они ни капельки не ориентированы, но хотя бы первая половина формулы, да, выполняется. То есть они ориентированы на интересы государства, как они это видят.
Но при этом,
да,
китайских туристов тьма. То есть у людей есть деньги, чтобы ездить, путешествовать?
Знаете, мне один китайский коллега говорит, замечательно, сказал, я почти упал, когда сказал, знаете, говорит, Борис, у нас очень маленький средний класс, очень маленький, всего 140 миллионов человек. Вот, понимаете?
Ну, в масштабах Китая, наверное, да. А вот Российской Федерации, наверное, хотелось бы таких цифр, что вся страна – это средний класс. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Сближение с Соединенными Штатами для России вы считаете более выгодным, понятным, безопасным? 134-21-36. Пора выбирать Китай все-таки. 134-21-36. 7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, домашний трейдер. Да. Соглашусь с ведущей, по-моему, что далеко не великая. Сейчас объясню.
Чего-чего, кто не великая, еще раз?
Невеликая страна у нас, Россия. Далеко она уже не такая. Сейчас объясню, почему я так считаю, вашему гостю. Великая она была 30 лет назад. Сейчас мы просто страшные с точки зрения военного вооружения. Не более того. Это единственный, скажем, такой порог, останавливающий Запад перед захватом нашей страны. Ну, захватом вы сами понимаете, это так, условное обозначение. А вопрос у меня такой к гостю. Как он прокомментирует предложение Эльвиры Набиуллиной, которое она высказала на прошлой неделе по поводу увеличения отечки в ФНБ? Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Дело в том, что вообще ФНБ – это очень странная история. Фонд национального благосостояния, если кто-то
не знает.
Откуда
иногда берут деньги?
Понимаете, дело в том, что ФНБ вообще-то был создан, напомню, очень важная вещь, он был создан в первую очередь для того, чтобы покрывать дефицит пенсионного фонда. И как раз существование ФНБ предполагало ненужность пенсионной реформы в том виде, как мы ее потом провели. Пенсионная реформа, на мой взгляд, вообще была вся устроена, вот вся эта история с повышением пенсионного возраста, именно для того, чтобы деньги ФНБ от пенсионной системы отключить, ну и чтобы потом в этот фонд залезли уже другие руки и, так сказать, другие интересы. Что, собственно говоря, и происходит, потому что ФНБ уже начал довольно серьезно финансировать российские корпорации, причем по очень сомнительным проектам. А поэтому я думаю, что вот раздербанивание ФНБ – это то, что может случиться в ближайшее время. И, ну, это будет плохая новость. И это, кстати, покажет, что злато все-таки, вот говорю, вроде как его охраняют, но все равно растащит.
А итоги голосования какие? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что, скорее всего, предпочтут Китай. Я даже больше того скажу, я, может быть, тоже, наверное, так бы думал, но я еще раз подчеркиваю, нужно свои интересы защищать, а не выбирать, кому отдаться.
А вот на самом деле получилось как 73%. Хотя сближение с США.
Все-таки США.
США.
Да?
23% с Китаем, а 5% по третьему номеру проголосовали, хотя я и не говорил. Ниже, про что речь, даже не знаю, про самостоятельность или ни с кем не надо, или надо и с теми, и с теми, возможно.
Ну, это специфика аудитории, я думаю. Понимаете, если бы, например, задали этот вопрос в Сибири, то, наверное, сказали бы, что американцы лучше, да? Если вы зададите, или там, на Дальнем Востоке, то вполне...
Американцы или китайцы?
Нет, если вы спросите на Дальнем Востоке, кого бояться нужно, китайцы или американцы,
боятся,
да, то будут бояться, на Дальнем Востоке будут будут бояться наверняка китайцев, а где-нибудь в Калининграде будут бояться, наверное, наоборот, американцев, понимаете, это зависит от географии. И от наших страхов уже таких, вот, знаете, иногда, может быть, патологических, но они реально есть.
А Виктор говорит, у Китая есть четкая доктрина и концепция развития, а у России нет ни концепции, ни доктрины. Ну, нет, доктрина у нас военная все-таки существует.
Нет, доктрина, это, доктрина, если взять кусок бумаги с буквами на нем, да, это одно, а реальный смысл другой. А у Китая была стратегия развития примерно вот до, я бы сказал так, до середины десятых годов, до середины нынешнего десятилетия. Сейчас уже, конечно, никакой стратегии нет, и Китай тоже, в общем, плывет, что называется, без руля, без ветрил, но там мощнейшая инерция экономического роста, надо не забывать.
Это инерция, да, но не складывается ли так сейчас, Борис Юльевич, ситуация, что мы живем вот глобально, цивилизационно, мы живем в какую-то эпоху перемен, а старые мощности, они еще дают вот этот эффект инерции, но глобально... Как двигаться дальше, как должен мир развиваться, пока этого нет. И поэтому говорить об идеологии какой-то, о четкой какой-то концепции видения будущего сложно, потому что невозможно просчитать даже там, на 10 лет вперед ничего.
Нет, дело не в том, что нельзя просчитать, а дело в том, что идеология – это интерес. Идеология не существует отдельно человеческих интересов. Те интересы, которые господствуют сейчас в России и, кстати, в мире, это интересы консервативные, которые направлены на то, чтобы ничего не менять, несмотря на то, что все разваливается. Ну, разваливаться, будет разваливаться долго, ничего страшного. А те люди и те социальные группы, которые заинтересованы в переменах, они зачастую не имеют, что называется, права голоса, не имеют реального влияния.
То есть опять конфликт отцов и детей?
Причем здесь отцы и дети? Это конфликт, простите, труда и капитала, если уж точно быть. Это конфликт большинства и меньшинства, конфликт производства и финансов, конфликт интеллектуальной и политической части общества и так далее. То есть там куча проблем, но главное стоит в том, что правящие круги не только в России, та же самая история в США, та же самая история в Китае, та же самая история в Евросоюзе, они блокируют любые преобразования, в том числе преобразования должны быть ориентированы на интересы трудящихся, потому что сейчас возникла история, вот говорят, простой народ, да? Да, дело не в том, что справедливо, несправедливо, но просто, вот чисто по экономике есть проблема спроса, да, у людей нет денег, у людей нет денег и нет веры в то, что можно и нужно во что-то вкладываться в будущем, понимаете, причем, я говорю, у людей внизу в обществе, да, масса людей, и до тех пор, пока не будет перераспределена власть сверху вниз, чтобы у людей появилась власть над своей жизнью, хотя бы, да? Эта проблема не решится.
Тони говорит, а чего предсказывать, если полная роботизация, отмена огромного количества рабочих должностей?
Нет, это все чепуха.
Нет, роботизация?
Роботизация – это замечательно все, но только тут очень важная вещь, что, ну, вообще-то современные исследования, боюсь, у нас просто не будет времени это обсуждать, но вообще исследования истории техники и истории развития технологий говорят, что каждая новая волна автоматизации приводит к росту занятости, а не к сокращению. А тут только надо понимать, что дело не в том, что просто больше людей будет работать, экономика будет расти. Если будет реальная роботизация, то экономика вырастет в разы, и даже при роботах будет очень большая потребность рабочей силы.
Юстус говорит, ерунда, что у нас нет национальной идеи, сделать Россию снова великой. Вот наша идея. Лозунг, который провозгласил Петр Столыпин, а не Дональд Трамп, как многие подумали.
Ну, он не сказал сделать Россию снова великой, он сказал, нам нужна великая Россия, вам нужны великие потрясения. Бедняк Столыпин не понял, что если не будет потрясений, которые снесут вот его и ему подобных, то и никакого великого будущего России не будет, потому что именно вот та консервативная элита, которая была тогда у власти, она и препятствовала развитию страны.
Это не показывает действительно вот события там 17-го года того же, что у Российской Федерации так сложилось исторически, у России, Российской империи, Советский Союз, Российской Федерации сейчас, что только через разрушение возникает что-то новое.
Ну, знаете, это просто когда у вас очень упрямый правящий класс, очень упрямый, упертый и злобный, в общем, в каком-то смысле эмоционально, что вы не допускаете никаких реформ, потом очень удивляетесь, что у вас получается революция. Ну, уж извините, сами напросились.
Дель говорит, в нашем государстве очень маленькая ценность человеческой жизни, пока это не изменится, так и будет болото.
Ценность человеческой жизни выросла, но даже если сравнить 93-й год, когда стреляли по парламенту, и теперешние времена, когда всего лишь бьют по голове дубинками, ну, согласитесь, что это все-таки лучше.
Ну, бить дубинкой по голове тоже плохо все-таки.
Плохо, да, но это лучше, чем когда в тебя стреляют.
Борис Кагарлицкий у нас был в гостях, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. Борис Юльевич, спасибо, что пришли, ждем еще.
Обязательно.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.